Здравствуйте, друзья! В студии Арина Висолаускас. Книга Татьяны Шипошиной «Тайна спасенного квартала» рассказывает о путях обретения веры различными людьми, молодыми и пожилыми, врачами, бывшими военнослужащими, учителями. Книга рассказывает о том, как в трудных, а порой драматических обстоятельствах жизни люди обретают истину, а вместе с нею и Божью помощь. В книгу Татьяны Шипошиной «Тайна спасенного квартала» входит три повести. Сегодня мы продолжим слушать одну из них, которая называется «Прозрение истины местного значения» или «Четыре любви» Саньки Александровой. Утром Костик пришел провожать Саньку. Когда автобус тронулся, Костик еще долго стоял и смотрел ему вслед. Смотрел на пустую дорогу, поросшую корнями растений. Растения были ему до боли знакомы, ведь он вырос на этом берегу, рядом с этой дорогой, ведущей вверх. Санька же, откинувшись на мягкую спинку сиденья, твердила наизусть адрес. Город Воронеж, улица Школьная, дом. Дорога укачала ее, и она уснула, убаюканная надеждой на скорую встречу с любимым.
Я недоумеваю.
От чего?
От их слепоты, от их неумения отличить истинное от ложного, от их метания из одной крайности в другую. Я просто теряюсь, честное слово. Столько у них желаний, которым не суждено сбыться, сколько страданий впереди.
Может, тебе их жаль?
Все у них неправильно, все неровно. Все в этом мире наполнено грехом, даже то, что мы называем любовью.
Ты начинаешь вспоминать, как сама была влюблена? Это было еще до того, как ты стала такой праведной? И ты сама не могла отличить истинное от ложного, главное от второстепенного. Разве ты не помнишь этого? Разве не это ты вспомнила, и разве не от этого ты плачешь?
Зачем мне возвращаться туда, где меня давно уже нет? Я покинула те края. Покинула.
Раз мы возвращаемся, значит, мы что-то забыли там. Или еще не все поняли. Может, и ты поняла еще не все? Тогда ты должна вернуться и должна приготовиться. Тебе там может быть нелегко, а может быть и обидно, и неприятно. Может понадобиться все твое мужество.
Для чего же мужество?
А мужество – увидеть свои прегрешения.
При чем тут мои прегрешения?
А потому что ты человек, и ничего человеческое не чуждо тебе, как и героине нашей. Поняла? Ты возвращаешься в свое прошлое для того, чтобы покаяться. И, может быть, вспомнив себя, ты не будешь так строга и к ним.
У Саньки осталось после пансионата немного денег, и где-то числа 20 августа она придумала поход с однокурсниками. На 3, а может на 5 дней, сказала она матери. Мать ей еще денег дала. Все Санька посчитала, туда хватит, чтобы на поезде доехать, а обратно как получится. Билет попался в плацкартный вагон на верхнюю полку. Только вошла Санька в вагон, только присела, как раздался шум, громкие голоса, и в ее купе ввалилась шумная цыганская компания. «Вот это да!» – подумала Санька. Компания состояла из двух женщин, постарше и помоложе, разодетых в платки и цветные юбки, и двух мужчин, пожилого и молодого, на вид чуть помладше Саньки, и вдобавок ко взрослым куча детей примерно от 5 до 12 лет. Санька вжалась в полку и инстинктивно потянулась к сумке. Пожилая цыганка проследила глазами за ее рукой и усмехнулась. «Не бойся, девушка, не прячь. Никто тебя не тронет». Санька улыбнулась ей в ответ и успокоилась. Цыганки заняли нижние места, положив с собой по одному ребенку. Парень забрался наверх напротив Саньки, а верхнюю боковую занял мужик. На нижней боковой расположились валетом двое цыганят постарше. Цыганят оказалось всего четверо, просто суеты от них было как от десятерых. Никак не могли угомониться. Наконец мужик цыкнул на них, они притихли и заснули мгновенно. Цыганки тихонько переговаривались, и звуки чужого языка гармонично вплетались в стук колес, не мешая Саньке думать. Хотя едва ли ее состояние можно было назвать думаньем. Просто Санька слушала, как колеса повторяют одно единственное слово, иногда четко ритмично, а иногда чуть сбиваясь. «Алексей, Алексей, Алексей, Леша, Леша». Уснула Санька и проснулась, ночи не заметила. Проснулась от того, что пожилая цыганка теребила ее за руку. «Вставай, девушка, чай проспишь». Санька сползла с полки и отправилась умываться, а когда вернулась, на столе уже были разложены пироги, яйца, колбаса, сыр, курица. «Садись, садись с нами», — позвали ее цыганки. А парень подвинулся, освобождая место рядом с собой. «Как звать тебя?»
«Александра. Александра Александрова. Санька, короче».
«Хорошее имя».
Да чего же вкусны были цыганские пироги. Не испытывала Санька ни неловкости, ни стеснения. Взяла один, потом другой.
«Ешь, милая, ешь», — сказала пожилая. «А куда едешь одна? Расскажи».
«Да не знаю, как и сказать», — ответила Санька, дожевывая последний кусок пирога.
«А ты не бойся, скажи, как есть. Не зря же ты с нами вместе в дороге оказалась».
«Как не зря?»
«Не зря, не зря. На земле ничего нет просто так. Куда едешь, девушка?»
«Ну, раз не зря, тогда расскажу. Я к любимому еду». И Санька рассказала свою историю, не скрывая почти ничего.
«Как звать ты его?» — спросила пожилая.
«Алексеем».
«Алексеем, говоришь? Лучше бы ты за нашего Лёшку пошла. Слышь, Лёшка, а взял бы её?»
Молодого цыгана звали Лёшкой. Он и раньше постреливал на Саньку глазами, а тут глянул в упор. От прямого взгляда мурашки побежали у Саньки по спине.
«А чего? Взял бы! Да только у нее еще дурь из головы не вышла!»
«Сам-то поумнел давно?» — ответила за Саньку молодая. «Ты его не слушай, у него невеста есть. Приедем, поженим их. Однако негоже девушке ехать так, как ты. Мы так не ездим».
«А я думала, цыганки вольные, могут за любимым ехать там, бежать. Я читала про цыган. Кармен, Проспера Мариме, Пушкина читала, цыгане и Горького. Там Лойко Забар и она, забыла, как ее звали, умерли оба, знаете?»
Цыганки о чем-то поговорили на своем языке, потом пожилая толкнула молодую в бок, и они засмеялись. Саньке же ничего не ответили. Как-то грустно пожилая сказала.
«Давай, грамотейка, мне руки твои. Посмотрю я, где там твоя любовь».
Она взяла Санькины ладони, глядела на них так и сяк. Потом зачем-то перевернула ладони ногтями вверх. Потом посмотрела на Саньку долгим взглядом и показала ее ладони молодой. Молодая покачала головой.
«Ты Богу крещеная?» — спросила Саньку пожилая.
«Вроде да, бабушка крестила, отцова мать, когда я еще совсем маленькой была. В деревне у себя крестила вроде. В городе-то нельзя было».
«Молись, девушка, Богу. Вот что я тебе скажу. Крепко молись. Если крещеная, молись, и если не крещеная, тоже молись».
А что? Что там? Буду я с ним, с любимым я буду?
Будет у тебя любовь. Будет у тебя семья, все будет. Только не сейчас, если не... Молись, сейчас молись. Опасность над тобой скорая, и потом длинная. Если выстоишь, если отмолишь, все будет. А не отмолишь, не знаю я, не знаю.
А с Лешей? Я с Лешей буду?
Все, ничего больше не скажу, и так сказала много. Все, собираться пора.
И она стала прикрикивать на детей по-цыгански, стала будить мужика и собирать вещи. Цыгане вышли, не доезжая до Воронежа. На прощанье пожилая неожиданно обняла Саньку и снова прошептала ей: «Молись». Санька долго махала вслед всей компании, потом собрала постель и стала смотреть в окно на бегущие поля, деревья и маленькие домики. Колеса выстукивали ей: «Молись, молись, молись, молись». Приближался Воронежский вокзал.
Ты без цыганок не могла обойтись? Ведь твоя Санька могла встретиться в поезде со священником или просто с верующим человеком. И можно было обойтись без всяких гаданий. Ведь и так понятно, что из этой поездки, кроме плохого, ничего не выйдет. А то и гадания ты навесила на нее. Грех за грехом. К гаданиям обращаться – грех.
Знаешь, я вот думаю, что трудно было встретить священника. В те-то годы вообще трудно. А еще и в поезде Москва-Воронеж. Почти нереально. Да и верующего человека трудно было встретить вообще, по определению. Это сейчас вероятность такой встречи увеличилась. А тогда... И потом я не уверена, услышала бы священника эта девочка, едущая навстречу судьбе.
А это зависит от того, как бы он говорил с ней.
Да. А ты не думаешь, что она просто не готова пока? Не готова, ослеплена любовью своей. Бог не дает ей навстречу священника, а цыганок посылает. Пока. Как бы ей говорит: услышь, девочка, услышь, хоть цыганку.
Можно было хоть не гадать. Ты что, сама в эту хиромантию веришь?
Я в Бога верю. А все остальное прилагательно, понимаешь? Как в недоросле. Дверь прилагательна была, а насчет хиромантии я тебе вот что скажу. К примеру, у тех, кто болен болезнью Дауна, у них линия сердца всегда сливается с линией головы, и мизинец вырастает коротким, только до первой фаланги безымянного пальца. Хромосомная аномалия отражается на линиях ладони.
Ну и что?
А то, что есть на нас отражение всего, что мы из себя представляем, и глупо было бы это отрицать. Просто Бог сильнее всех отражений. Если у меня есть Бог, мне не нужны эти отражения. Господь со мной. Чего устрашусь?
Это так. И все-таки... Что ж ты героиню такую выбрала? Дремучую такую? Такую бездуховную? Могла бы не писать о ней вообще.
Или я ее выбрала, или она меня. Может, в следующий раз позволит мне Бог взять другую героиню. Может, я начну писать повесть о монахине... Или о сестре милосердия, или о мученице святой.
Вот это будет прекрасно.
А пока я буду писать о Саньке. Повесть ведь и называется так. Прозрение истины местного значения. Это как в сводке с фронта. На таком-то направлении бои местного значения. Если описать о монахине, это как прорыв окружения. Если о святой, то это как Курская битва или как Сталинград. Я же пишу сейчас о боях местного значения. Но это не значит, что в них нельзя погибнуть. Это не значит, что в них можно быть трусом. В них также можно быть предателем или быть героем, понимаешь?
А ты знаешь, что с ней дальше будет?
Я знаю, что с ней будет, как я это знаю. Но Бог надо мной может все перемениться. Пока же я продолжу.
Город Воронеж встретил Саньку хорошей и теплой погодой. Было уже далеко за полдень, когда Санька нашла ту самую школьную улицу, где жил Лёша. Потихоньку, пешком, шла она к его дому. Типовая пятиэтажка в центре заросшего деревьями двора. Санька села на лавочку и огляделась. Дети играли в песочнице, две бабушки сидели на лавочке у соседнего подъезда. Страшно было Саньке подняться по лестнице, и она решила пойти на разведку. Санька поднялась со своей лавочки и, как бы прогуливаясь, подошла к лавочке у подъезда и села рядом с бабушками. Она сидела с ними минут 20, не зная, как подступиться, задать свой вопрос. Бабушки сами ей помогли.
«А ты чья ж будешь, дочка?»
«Я не с вашего двора».
«Да мы уж видим-то».
«Я знакомого жду, мы собирались фотографироваться к Алексею Ивановичу вашему, да что-то нет знакомого».
«А что, Лёшка уже и по выходным подрабатывает? Все мало ему».
«Ух ты!» — стукнуло в голову Саньке. «Воскресенье!»
«Это не ему мало, это Ирке его ненасытное мало. Она его гоняет, не остановится». «Чего не остановится? Вон на юга его опустила. Так теперь три шкуры спустит».
«Ирка — это его жена, что ли?» — спросила Санька, постаравшись придать своему голосу как можно больше равнодушия. Но видно, что-то дрогнуло в голосе, так как бабки разом повернулись и посмотрели на нее. «Трудно бабок провести».
«Жена! Жена законная!» — сказала одна из бабок. «А ты что вы спрашиваешь?»
«Очень надо», — ответила Санька. «По-моему, вы сами это сказали». Санька посидела на лавочке еще чуть-чуть, потом встала и, притворно поругавшись на знакомого, который не пришел, пошла прочь от лавочки. «Быстрее, быстрее». «Значит, жена. Жена. Ирка. И никакой мамы, никакой телеграммы». Комок подступил к Санькиному горлу, да так и застрял в нем. Слезы подошли к глазам, в глазах помутилось, и первая слезинка побежала по щеке. Тишина и покой садика, озаренного последними предзакатными лучами солнца, детские голоса существовали как бы в другой реальности. И Санька видела и слышала все, но словно издалека. Основная же часть ее существа вопила, стенала и билась изнутри, не имея выхода. В конце концов Санька села прямо на траву, прислонилась спиной к дереву и застыла. Жена. Жена Ирка. Все. Все. Немного придя в себя, Санька подумала: надо найти место такое, чтобы увидеть его, если он из дома будет выходить. Приняв такое решение, Санька переместилась к лавочке, с которой был виден его подъезд. Она присела на краешек, рядом с молодой, вовсю обнимающейся парочкой. Потом парочка удалилась. Потом стало темнеть. Алексей вышел часов в 8 вечера. Как во сне, поднялась Санька с лавочки и двинулась к нему наперерез. Сердце ее колотилось бешено, дыхание останавливалось. Санька подошла к нему и прошептала: «Лёша! Лёша!» Он обернулся и вздрогнул.
«Ты?»
«Я, Лёша».
«Ты?»
«Это я. Ты так быстро уехал, ты не простился». Алексей обернулся в сторону дома, как бы проверяя, что его не видно из окна. Потом схватил Саньку за руку и потянул ее в сторону, за ограду садика.
«Как ты могла? Как ты решилась?»
«Я люблю тебя. Ты ведь знаешь, что я готова на все».
«Ты пойми», — неуверенно дрожащим голосом начал он. «Я не все тебе сказал. Там, на море, вернее... Я не всю правду сказал, струсил, короче.
Я знаю. — сказала Санька. «Жена Ира. И жил ты с ней все время. И к матери не уходил».
«Уходил на 3 дня. Ты пойми, у нас сын. Вот он приболел немного, а я в аптеку иду».
«Да я поняла. Я все уже поняла, Леша. Может, я даже там, на море, все поняла, только верить не хотела этому. Прости. Курортный роман, да? Я ведь не стала бы гулять с женатым. Может быть, я не полюбила бы так, если бы знала, что ты женат».
«Но ведь я не обидел тебя там, на берегу», — сказал Леша.
«Лучше бы ты обидел меня там, а не здесь», — ответила Санька.
«Я теперь буду бояться из дома выходить», — сказал он после недолгого молчания. «Мне будет казаться, что ты стоишь здесь, в садике, возле ограды. Я теперь на этом месте всю жизнь вздрагивать буду».
«Ты можешь не вздрагивать. Ты можешь спокойно ходить и в садике, и во дворе, и в подъезде. Я не приеду больше. Никогда».
«Мне пора, прости меня еще раз», — сказал он. Потом молча достал сигареты и закурил.
«Ты ведь не куришь?»
«Это я там с тобой не курил. А тут я, как паровоз, дымлю».
«Можно мне с тобой в аптеку?» — попросила Санька. «Возьми меня под руку, а?»
В аптеке он встал в очередь, а Санька села на подоконник и смотрела на него. Смотрела, как он стоял, как доставал маленький женский кошелек, как платил, как укладывал в пакет лекарства. На нем была та же рубаха, в которой Санька впервые увидела его, в розовато-сиреневую полоску. «Бывает ли в мире что-либо прекраснее?» Также наблюдала Санька и в магазине. Она любовалась им. Она как бы проживала с ним жизнь. Вот они прошлись под руку, вот он пошел в аптеку, вот он пошел в магазин, вот он. Вот он тут рядом, а я вижу его в последний раз. Вот он тут рядом, а я не увижу его больше никогда. Не было в ней обиды, не было злости. Была любовь и было прощание. Было медленное, едва переносимое разрывание собственного сердца. «Лёша! Лёша! Обнимите меня на прощание, Алексей Иванович», — сказала Санька, когда они вышли из магазина. «Назад я с вами не пойду». Он обнял Саньку, прижал к себе крепко-крепко. «Прости. Если бы я был сильнее, если бы я мог... Прости». Он повернулся и побежал через дорогу, через трамвайные пути. Какое-то время его рубашка светлела среди деревьев, потом ее сияние заслонил проезжающий трамвай. А когда трамвай проехал, в садике уже не видно было никого. Темным, совершенно непрозрачным облаком к сердцу Саньки подплывала тоска. Зловещая, зияющая пустота.
Прозвучала третья часть произведения Татьяны Шипошиной «Прозрение истины местного значения» или «Четыре любви» Саньки Александровой из книги «Тайна спасенного квартала». Читала Арина Висолаускас. Продолжение следует.